уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Давайте начнем с освобождения Владимира Ковачкова. Как бы его назвать? Давайте так, скромно, вашего оппонента. Его обвиняли в покушении на Чубайса. Я помню прекрасно, тогда вы тоже это комментировали, когда его оправдывало жюри присяжных заседателей. Потом его посадили уже совсем по другой статье. А сейчас после декриминализации 282-й решили его даже раньше срока отпустить. Не намного, на несколько месяцев, но все-таки раньше. Ну и первое, что сделали его адвокаты, когда поступила новость о его скором освобождении, сказали, что как бы Владимир Ковачков продолжит свою общественно-политическую деятельность. В связи с этим хотел бы, чтобы вы оценили перспективы его как политика общественного деятеля в Российской Федерации, ну и, соответственно, где бы вы его видели?
Вы знаете, во-первых, тюрьма – это не место для человека. Это вообще не место для человека. И вот мне очень нравится, а тем более для человека пожилого. Мне нравится, допустим, в Италии есть такое правило, что людей с какого-то возраста вообще не помещают в тюрьму. Ну, за исключением каких-то совсем уж там диких случаев, да? Вот. И, ну, я не думаю, чтобы Владимир Васильевич Ковачков сегодня представлял общественную опасность. Вот я не думаю этого, да? И поэтому я, на самом деле, в общем-то, рад, что его освободили.
Владимир Васильевич Ковачков как человек не представляет опасность для общества. Владимир Васильевич Ковачков как политик.
Значит, как политик, это очень серьезный вопрос. Значит, понимаете, я думаю, что, ну, это вот разные вещи. Есть идеология, которую он проповедует, есть его личные перспективы и так далее. Его перспективы и перспективы идеологии совершенно разные. Его личные перспективы, думаю, не очень такие впечатляющие. По следующим причинам. Он провел 8 лет в тюрьме. Надо понимать, в каком состоянии его здоровье, в каком вообще, вот насколько он, так сказать, сломлен или не сломлен этими переживаниями и так далее. Я просто этого ничего не знаю, поэтому трудно делать прогнозы. Я не думаю, чтобы он, даже если он активен, даже если он захочет всем заниматься, чтобы у него были серьезные шансы. Потому что, во-первых, среди таких сумасшедших маргиналов, к которым он, безусловно, относится, тоже идет борьба за первое место все время, да? Владимир Васильевич, насколько я его понимаю, а я его видел много-много раз, потому что я был на суде, когда его и его подельников обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса. Я был представителем потерпевших, у меня был процессуальный статус, я ходил на все эти заседания, там выступал, задавал вопросы там, и так далее. Это официальный процессуальный статус.
Вот, да? Я не знаю, в студии вы у нас встречались или нет?
Еще у вас мы не встречались. Нет, мы были процессуальными оппонентами, если хотите. Вот, и я его видел много раз, значит, он не согласится быть на вторых ролях. Он будет претендовать на первую. А с первой он просто не справится, потому что он человек, ну, это мое чисто оценочное суждение, мое впечатление, он человек глубоко больной, мне так кажется, да? Он совершенно сдвинут на идеях еврейского заговора, там, всяких вот таких вещах, вот. Ну, больной он человек, понимаете? И то, что он говорит, ну, вот, знаете, я помню, допустим, он что-то такое скажет, а его же товарищи, которых вместе с ним судят, да, они начинают так тихо ухмыляться, понимаете, что стараясь его, естественно, не обижать, но им явно, так сказать, смешно. Вот, понимаете, это то, что он говорит за пределами добра и зла, так сказать, совсем за пределами добра и зла. Вот мое мнение, что он просто глубоко больной человек, мне так кажется. Вот, сама же идеология, которую он представляет, она, к сожалению, очень востребована. И более того, сегодня степень его дистантности от официальной власти значительно меньше, чем было раньше. Не потому, что он изменился, он вряд ли изменился, такие люди уже не меняются, а потому, что власть изменилась. Потому что страна, в которой он начинал свою, так сказать, героическую борьбу за, там, не знаю, против евреев, против, там, за русский народ, против врагов Отечества и прочее, вот, значит, страна с тех пор очень сильно изменилась, и она стала значительно больше похожа на ту, которую хотел ее видеть Владимир Васильевич Клочков тогда. Понимаете, страна движется ровно в этом направлении, к сожалению. Направление от, знаете, ну вот от открытости миру к закрытости, от власти закона к самовластию и к произволу, от уважения прав людей к репрессиям и так далее. Это ровно то, чего хотел Владимир Васильевич Клочков. Вот мы, к сожалению, мы, как наша страна, мы движемся именно туда.
А то, что именно эта власть его и посадила, в этом нет определенного противоречия?
Да нет, так бывает. В конце концов, Гитлер убил Рема. Мало ли вообще кто, какие бывают внутренние разборки. Но, в общем, эта власть в значительной степени его власть теперь, мне так кажется.
Но эта власть его посадила, эта власть и криминализировала 282-ю статью.
Эта власть его отпускает.
Эта власть его отпускает. И все это, как бы, все это сразу укладывается в канву того, что власть, да, действительно приближается к Владимиру Клочкову, его мировоззрению.
Ну, вы знаете, да нет, ну, то, что его отпускают, то, что декриминализировали статью, это просто разного порядка вещи, но вот я думаю, что если бы вернуть Владимира Васильевича там на 15 лет назад, да, и вот он бы увидел эту власть, ну, у него было бы к ней куда меньше претензий, чем к той власти, с которой он начинал воевать.
Он бы с вами не согласился, я думаю. Ну, судя по его заявлениям.
Он со мной не согласится, когда я скажу, что 2024, он все равно не согласится. Понимаете, Владимир Васильевич, я же говорю, Владимир Васильевич человек глубоко больной, с моей точки зрения. И поэтому он со мной не согласится хотя бы за то, что я еврей. Понимаете, вот я не могу сказать ничего такого, с чем он согласится. Просто по определению. Вот. Но, вы знаете, есть еще одно важное обстоятельство. Ну, его судьба, это, так сказать, его судьба, его дело. Вот. Есть другая вещь, очень важная, мне кажется, очень важная. Понимаете, ну вот он, конечно, такой маргинальный человек, и вот он уже за гранью разумности совсем, но люди, такие, как он, вот мыслящие в этом направлении, они в России есть, их очень немало, ну, националисты, да, вот есть, ну, если их назвать каким-то одним словом, это националисты.
Радикальные националисты.
Радикальные националисты. Вот, и вот знаете, когда процесс, ну, вот где я был представителем потерпевших, шел к концу, завершался уже, и у нас у всех было, ну, прокурор выступил, последнее слово прокурора, последнее слово от имени потерпевших было у меня, вот, и потом уже выступали адвокаты, да. И вот я когда выступал, то я, разумеется, по согласованию с потерпевшими, я попросил о следующем, я просил коллегию присяжных признать этих людей виновными. Ну, поскольку, вы знаете, вот у меня, при том, что я с ним общался и так далее, ну, у меня нет никаких сомнений в том, что они, конечно, они пытались убить Чубайса и там заодно могли убить еще несколько человек, так уж просто случайно попавших под раздачу и так далее. И я, обращаясь к присяжным, говорил, что вот, знаете, мы не можем допустить, чтобы кто-то в нашей стране из любых совершенно соображений решал, кому жить, а кому нет. Знаете, вот это вообще божественное право, это Господь только решает, да? Вот, поэтому, конечно, мы просили коллегию присяжных признать их виновными. Одновременно я просил суд, обращаясь к судье, я просил суд назначить им наказание ниже низшего и не заключать в тюрьму, отпустить. Вот почему. Понимаете, мы, ну, это я тоже говорил судье, ну, вот, мало чего мы говорили, значит, было то, что было. Значит, дело в том, что вот эта попытка убить Чубайса, а в моем понимании она действительно была совершена ровно этими людьми, она ведь являлась актом гражданской войны. Это гражданская война. Ведь они пытались его убить не чтобы, там, не знаю, его ограбить, да, или там не потому, что они там обиделись на него за какой-нибудь конфликт, там еще что-то, там не было личной мести. Там они пытались его убить, потому что они его считают своим врагом, врагом России, как они ее понимают, понимаете? С моей точки зрения, это они враги России, как я ее понимаю, да, ну, это он шутился, да? Это гражданская война, это был акт гражданской войны. А гражданскую войну нельзя выиграть. Уж мы-то в России по истории 20 века это знаем, да, ее нельзя выиграть, понимаете, ну, хорошо, победили красные и белых, и что? И мир наступил в нашей стране, что ли? Да нет ведь, конечно, да, а белые бы красных победили, тоже, может, таких бы трагедий не было, но в общем, понимаете, нельзя выиграть войну, ее можно только остановить.
То есть признать виновным и отпустить.
Совершенно, вот мы просили ровно об этом, потому что, признать виновным, потому что нельзя решать, кому жить, кому нет. Ты не имеешь права поднимать руку на другого человека. Вот. Но он не уголовник. И его подельники тоже не уголовники. Они не уголовники, они, так сказать, политическая борьба. Понимаете? Ну, вот такими методами, которых не должно быть в цивилизованном обществе. Да? Вот. И поэтому мы просили вот сделать ровно так. Потому что, понимаете, надо признать важную вещь, которую не признают очень многие в националистическом лагере, в нашем лагере, в левом лагере, не признают, а надо ее признать. Мы с вами, как граждане великой страны, мы очень разные. У нас разные точки зрения, понимаете? И мы должны жить вместе. Вот мы никогда не достигнем, ни они, ни мы, не достигнем такой ситуации, что все будут думать, как мы. Они не достигнут, и мы не достигнем. Да? Мы должны научиться жить с разногласиями. Понимаете? Вот я считаю оно черное, а ты считаешь оно белое. Вот. Ну, мы не должны из-за этого глотку друг другу перегрызать. Понимаете? Вот. И когда коллегия присяжных не набрала голосов за виновность, немножко не добрала, то тогда Чубайс даже сделал заявление такое, что, ну что, совершена судебная ошибка. Виновных отпустили. Но это лучше, чем та судебная ошибка, которая в нашей стране десятилетиями совершалась, да, когда невиновных сажали. Пусть лучше виновных отпускают. Понимаете? И в этом смысле это хорошая ошибка была.
Можно я ваш тезис относительно возможности, да, скажем так, сосуществования вместе?
Вам или, всё,
так,
необходимости? Вам здесь все можно.
Да, спасибо, Леонид. Так я поставлю на голосование. Вопрос будет звучать парадоксально, но вдруг вы наконец победите в нашем голосовании.
А почему это наконец? Я в вашем голосовании черти сколько раз побеждал.
Вы согласны? Я просто сформулирую, а дальше вы поймете, что это сложно.
Хорошо, но я побеждал много раз.
Вы согласны с Гозманом, 134-21-35. Вы, естественно, не согласны с Леонидом Гозманом, тогда 134-21-36. Вы согласны с Леонидом Гозманом, 134-21-35. Вы не можете быть согласны с Леонидом Гозманом, это 134-21-36.
Как можешь с этим гадом соглашаться?
Наше голосование началось, ну, и я предлагаю двигаться дальше. Значит, смотрите, у нас здесь интересная история разворачивается вокруг российских наблюдателей на украинских выборах. Голосование будет идти, потом я подведу итоги голосования, просто перейдем к другой теме. Российские наблюдатели очень хотят попасть на президентские выборы на Украине, но уже даже принят специальный закон, согласно которому их не могут пустить на территорию Украины. Уже требуют, сначала требовали Соединенные Штаты, потом от своих слов как будто бы отказались. Сегодня поступают заявления от представителей Еврокомиссии, от конкретно Кабинета министров Федеративной Республики Германия с требованием, просьбой, я уж не знаю, чего там больше, пустить российских наблюдателей. Так все-таки ехать или нет? Нас, наверное, не очень хотят там видеть.
Ну, вы себе представьте, например, какую-нибудь процедуру, ну ладно, даже не у нас, а там, не знаю, выборы в Соединенных Штатах Америки, там где-нибудь там в 44-м году, да, и группа наблюдателей от Третьего Рейха хочет там участвовать, да, и я думаю, что американцы бы их послали, сказали, мы с вами воюем, ребята, вот, мы как-то без вас обойдемся, мы с вами воюем, вы нам враги. Знаете, вот надо понимать, вот наши граждане далеко не всегда отдают себе отчет в том, что вот, ну, если смотрят особенно телевизор, вы понимаете, такие белые и пушистые, они нас почему-то не любят. Ребят, мы не белые и пушистые, мы там войну ведем, настоящую войну. Там люди погибают, понимаете, и это все из-за нас. Это все из-за нас, к сожалению, из-за нашей с вами страны, да? Вот, и нам еще потом расплевываться с этим десятилетиями придется, когда, наконец, там, следующий президент там за все извинится, войска или там своих трактористов, шахтеров и отпускников уберет. Вот, конечно, все это будет обязательно, да?
Юридический акт войны не признан никем. Ну, то есть,
нет послушайте, такого. Послушайте, война, значит, во-первых, война признана Украиной. Самое главное, война признана Украиной, да, война признана ЕС, война признана Соединенными Штатами, война признана вообще половиной мира, причем такой самой развитой половиной мира. Кроме того, Вот смотрите, сейчас у нас сидят...
Вы говорите о том, что война признана, но это не так. Акт агрессии, да. Война нет.
Слушайте, так война... Ну, замечательно, замечательно. Так понимаете, от того, что мы не объявили состояние войны, это же не значит, что войны нет. Это разные вещи.
Это тогда иллюзии с Третьим Рейхом мгновенно сыпятся.
Нифига не сыпется. Нет, не сыпется. Потому что большинство международных документов, которые есть вот по регулированию военных действий, да, они исходят из реальности, а не из факта объявления. Ну, например, вот украинские моряки, которых взяли в Керчи, которые, значит, сейчас сидят у нас в Москве в тюрьме, да, они требуют, чтобы их признали военнопленными, чтобы за ними признали статус военнопленных. Наши говорят, войны нет.
Да.
А знаете ли вы, что в Женевской конвенции пунктом первым, да, определяется, на кого это все распространяется, кого считать военнопленным. И там говорится, что не имеет значения, объявлена война или не объявлена война, а значение имеет фактические военные действия. Вот. И это были фактические военные действия. Понимаете, и то же самое сейчас происходит.
Задержание нарушителей государственной границы, фактические военные действия. Ну, здрасте.
Ну, послушайте, послушайте.
Вы знаете, прежде чем мы продолжим, я успел остановить голосование до того, как мы вот здесь устроили клинч по Украине.
Так.
Ну, хорошие же миролюбивые тезисы прозвучали в исполнении Леонида Гозмана,
да? Ну, не согласны.
Ну, конечно, не согласны. 56% проголосовали против Леонида Гозмана.
Вот. Ну, проголосовали, господи
возьми. Просто потому, что Леонид Гозман.
Да нет, тут не только я, Квачков пытался убить не Васю Пупкина, а Анатолия Чубайса, который самая ненавидимая фигура в нашей стране на сегодняшний день. Ну, или одна из самых ненавидимых, да? Это совершенно не отменяет того факта, что через какое-то время ему будут памятники ставить в разных городах России, потому что он великий человек, с моей точки зрения. Вот, и очень много сделал для страны, так же, как и Егор Гайдар, так же, как и Борис Ельцин. Вот, ну, пожалуй, вот я бы трех этих и назвал, на самом деле, вот, которые больше всего сделали. Вот, но, знаете, великих реформаторов никогда сильно не любили. Царя-освободителя и вовсе взорвали. Понимаете? Вот, так что это нормально, ничего страшного.
Теперь возвращаемся. Итак, война, нет войны, наблюдение, не наблюдение.
Вот смотрите, про наблюдателей. Да. То, что украинцы не хотят наших видеть, понятно. Если бы я был депутатом Верховной Рады, ну, вот так бы случилось, да, судьба сложилась, голосовал за допуск российских наблюдателей. Угу. Я бы голосовал за допуск. Почему? Потому что я думаю, что Украине больше вреда от недопуска, чем от допуска. То, что люди, которые приедут в качестве наблюдателей, будут врагами Украины, это ежу понятно, их будут направлять наш там центр избирком, наше начальство, вот они подберут вообще вот таких, которые потом будут выступать на всех наших каналах и поливать Украину дерьмом, это все совершенно очевидно, да? Вот, минусы понятны от их присутствия, минусы от их неприсутствия, мне кажется, немножко больше, чем минусы от присутствия. Но, значит, понимаете, это дело, во-первых, давайте признаем одну вещь, кого пускать, кого не пускать, дело, суверенное дело Республики Украина. Хотят, пускают, не хотят, не пускают. По всяким там соглашениям, которые есть, европейским, не европейским и так далее, они обязаны пустить какое-то количество из какого-то количества стран. Они не обязаны пустить из каждой страны, которая этого хочет. Ну, нет такого обязательства у них, понимаете? Нету. Они пускают дикое количество наблюдателей. У них будут честные выборы абсолютно, честные, прозрачные.
Нас они там видеть не хотят. Что ж такое сразу? У них будут честные абсолютно, потому что так сказал Леонид Гозман или
почему? Нет, потому что там будет много наблюдателей.
И?
Ну, ничего, а наблюдателей хрен обманешь. Наблюдателей даже у нас трудно обмануть. Когда у нас вот знаете, что те участки, на которых есть наблюдатели, у нас, показывают совершенно другие результаты, чем те, где их нету.
Леонид Яковлевич, есть старая журналистская истина. Для того, чтобы нарыть о каком-то человеке нужную тебе информацию, всегда обращайся к тем, кто им недоволен, к обиженным. Ну? А здесь, когда все те наблюдатели, которые приедут из тех стран, которые однозначно двумя руками поддерживают украинскую молодую демократию, будут, естественно, делать все для того, чтобы поддержать эту молодую демократию, и не будет тех, кто по-настоящему вот здесь конфликтует с Украиной, тогда о какой достоверности результата
можно говорить? Я вам скажу, о какой достоверности.
Да, давайте.
Люди, которые приедут туда... Во-первых, там будут из разных стран, там вот из России не будут, а мало ли вообще кто как к ним относится. Вот, значит, поддержка, ну вот был бы я наблюдателем, да, допустим, опять же, да, был бы я наблюдателем на украинских выборах. Значит так, я за украинскую демократию, да, безусловно, я за Порошенко, нет, я за Тимошенко, нет, я понятия не имею, мне, в общем, наплевать, кто из них там победит в конечном счете, да, я хочу, как человек, симпатизирующий украинской демократии, да, я хочу, чтобы у них были честные выборы. Вот. И если я увижу нарушения в пользу Порошенко, в пользу Тимошенко, в пользу там Пупкина какого-нибудь, так? Вот, я обязательно об этом сигнализирую и буду устраивать скандал. Не, ребята, у вас тут не по понятиям, у вас тут нарушение закона. Понимаете,
я не сторонник... играть на руку России, Леонид.
А при чем здесь на руку России?
На руку России
вы, если играть... поставите под вопрос легитимность выборов на Украине,
вы разрушите всю эту молодую демократию и бросите ее в лапы этого грозного восточного соседа.
Да Господь с вами. На руку России будут играть подтасовки на этих выборах, в чью бы пользу они ни были. Вот это точно на руку нашему руководству. А честные выборы, не на руку нашему руководству, честные выборы, в честных выборах заинтересована Украина. Кроме того, у них-то не первые выборы, у них не первые выборы. У них уже Порошенко уже один раз избирали, Верховную Раду избирали и так далее. Вы знаете, вот я разговаривал с людьми из разных стран, которые были наблюдателями на выборах в Украине. Да? Нравится им Порошенко, не нравится им Порошенко. Кстати, вот так сложилось, что большинство моих, допустим, западных каких-то знакомых Порошенко резко не нравится. Ну, так получилось, да? Кстати, Тимошенко тоже. Вот. Значит, я ни от кого из них не слышал ни разу претензий к процедуре выборов. Вот. Все сходятся на том, что выборы честные. Это не значит, что они считают, что Порошенко – это лучший возможный президент для Украины, да? Вот. Или там кто-то. Или что Рада, у Рады очень хороший состав. Нет. Но они считают, что выборы были честными и прозрачными. Если вы ставите на каждом участке по 10 человек из разных стран, то это невозможно обмануть. Но вот еще раз возвращаюсь к примеру у нас. Там, на тех участках у нас, где есть наблюдатели, у нас они не все настоящие, серьезно, да, ребята, да, тренированные, да. Там активные, да, вот, там же другие результаты, это же фантастика, на самом деле, там «Единая Россия» показывает меньше, существенно, да, чем на соседнем участке, где такие же люди живут, но где не было наблюдателей, там, ну и так далее, да, невозможно обмануть наблюдателей, вот, поэтому там будут настоящие выборы, но, значит, во-первых, это право Республики Украины, так же, как Республики Франции, как Российской Федерации, как кого угодно. Кого пускать, кого не пускать, это решает сама страна. Это первое. Второе. А что наши-то так обижаются? Простите, пожалуйста, у нас какая цель? У нас цель, чтобы нас любили, или у нас цель сделать им гадость? Значит, вот если наших не туда не пускают, то возможность сделать гадость действительно меньше, это правда.
Не так. Вот. Если наших туда не пускают, то возможность сделать гадость гораздо больше. Можно не признавать итоги выборов на Украине. Пожалуйста,
наших наблюдателей там не было. А то их нельзя не признать, если там будет наш наблюдатель.
Хорошо, там поедут, как скажете.
Вот именно. Давайте не признаем. Вот вы сейчас сказали слова, которыми скажут наши наблюдатели, отобранные нашим начальством, которые возьмут под козырек, и если им скажут не признавать выборы, скажут, что там были массовые фальсификации, они это скажут. С точки зрения непризнания результатов выборов, конечно, присутствие наших карманных, ручных наблюдателей, а они у нас все будут карманные, потому что это здесь посылают коммунисты, Навальный, Пупкин, Тютькин там и так далее на участки, да, вот, а туда будет посылать наблюдателей Российская Федерация, Центральная избирательная комиссия.
Почему еще кто-то?
А кто?
Наши граждане представлены в том числе и в бюро по демократическому, вот это БДИПЧ ОБСЕ.
Ну?
И вот сейчас их-то как раз хотят направить туда. Им можно хотя бы доверять, те, которые в БДИПЧ от ОБСЕ? Вы знаете,
ну, послушайте, ну, это дело Украины. Я вам говорю, я бы голосовал за то, чтобы они там были. Вот. Я считаю, ущерб от их присутствия неизбежный совершенно, меньше, чем ущерб от их отсутствия. Вот. Но для нас, как для России, да, как для страны, что для нас важно? Чтобы нас не обидели, да, чтобы нас вот сказали, вот нет, вот мы вас уважаем, без вас вот никак, там и так далее, да, вот, ну, ребят, ну, можно вообще своими делами заниматься, своей экономикой, своими пенсиями, там и так далее, а не сильно волноваться, как в Украине проходят выборы. Вот, нормально пройдут в Украине выборы, ничего мы сделать там не сможем. Сорвать эти выборы не получится у Российской Федерации.
Может быть, как раз поддержать молодую демократию. Я напомню, что самый большой поток инвестиций по-прежнему идет на Украину из Российской Федерации, поэтому что уж?
Поддержать молодую демократию...
Кто, надо... если не мы, Леонид Яковлевич?
Вы знаете, вот лучше, если бы не мы. Поддержать молодую демократию можно одним самым дешевым, между прочим, для Российской Федерации способом. Это перестать туда лезть, понимаете? И деньги, которые туда кидаются, безумные совершенно на поддержку всех этих, кто там у них там вместо Захарченко сейчас, на поддержку всех этих, всей этой шпаны, простите, да, тратятся миллиарды, миллиарды, а у нас села не газифицированы, и пенсионеры не считают.
Людях, миллионы людей на этой территории проживают. Миллионы людей проживают на этой территории, которую вы почему-то взяли и объединили в одного коллективного Захарченко.
А этот коллективный Захарченко, он что, с этими людьми делится? Вы о чем говорите?
А что, у меня... они там не живут? У них там
нет инфраструктуры? Донецк, они там не живут, а выживают. Они там не живут, а выживают. Там строительство никакого не ведется.
И
там
перестать люди помогать им?
Там люди в нищете. Да мы не им помогаем. А мы помогаем этому. Как же его звать-то, вот этот новый вместо Захарченко, который в МММ раньше работал. Большой борец за свободу донецкого народа. Да? Он раньше был менеджером МММ. Ваши слушатели, наверное, помнят, что такое МММ.
С нами Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здесь уже масса вопросов вам, Леонид Яковлевич, но к ним мы перейдем чуть позже. Ближе к концу программы, может быть, минут через 10-12, примерно так. Я предлагаю двигаться дальше, и сейчас такая активная дискуссия ведется вокруг так называемого суверенного интернета или Рунета в Российской Федерации, вкладывать в это ресурсы, не вкладывать в это ресурсы. Вот ваша версия.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот этот суверенный интернет, он нашей стране абсолютно не нужен. Он не нужен нашей стране, он не нужен людям в этой стране, вот в нашей стране никому он не нужен. Вот, он нужен начальству. Вот начальству он нужен, потому что он позволяет управлять, он позволяет контролировать и так далее. Вот, это, ну, вот мы с вами начали, говорили вначале про то, что страна куда больше похожа на ту, которую хотел видеть Владимир Васильевич Клочков, там, когда начинал свою героическую борьбу. Вот, вот, да, вот это один из признаков вот той страны, которую он хотел видеть, такие, как он. Значит, страна, которая ходит строем, страна, которая отрезана от информации там, и так далее.
А как же обеспечение безопасности? Ну, для какую того, чтобы та инфраструктура, которая существует сегодня, она продолжала функционировать даже в условиях санкций, например. А этого тоже никто не исключает. Вон, замахивались уже, мы вам SWIFT отключим. Не отключили, слава богу, но угроза-то осталась.
Так, понимаете, дело же не в том, что SWIFT – это не более чем инструмент, да, который обеспечивает нашу какую-никакую худо-бедно включенность в мировую экономику. Да? И проблема не в том, что какие-то плохие люди нам могут что-то отключить. А проблема в том, что мы сами загнали себя, ну, или наше руководство загнало нашу страну в ситуацию крайней зависимости, на самом деле, да? Зависимости. Mm-hmm. Когда, понимаете, когда там, допустим, наши там бизнесмены с замиранием сердца ждут решения Федеральной резервной системы США.
Глобальная экономика. Вот мы еще совсем недавно, знаете, к этому относились.
Разумеется, да. Но в этой глобальной экономике у нас вовсе не пятое место, как Владимир Владимирович обещает уже второй десяток лет, да? Вот. А у нас черти какое место. У нас меньше 2% наша роль. Да? Вот. В этой глобальной экономике у нас вранья дикое количество. У нас, когда стала экономика падать, заменили начальника Росстата, экономика стала расти. Это совершенно сталинский метод. Единственное, правда, товарищ Сталин, он статистиков расстреливал, которые неправильно давали информацию, а тут не расстреляли, а просто отправили в отставку. Да? Значит, вот контроль за интернетом, он для начальства имеет одно большое преимущество. Начальству будет проще врать. Вот просто проще врать про всё. На самом деле, про то, как мы живем, про то, что у нас есть, контролировать, что мы читаем, что нам нравится, что нам не нравится и так далее. Никакой угрозы глобальный интернет ни для кого не представляет, абсолютно. А разговоры про то, что глобальным интернетом пользуются террористы, это такой же бред, как сказать, что глобальные террористы дышат воздухом. Да, давайте воздух вообще откачаем, чтобы его на планете не было.
Так никто террористы не говорит об угрозе глобального интернета. Как раз говорят о том, что угроза самая большая в том, что нас могут отключить от глобального интернета. В этом главное.
Нас не могут отключить от глобального интернета, это вранье, это технически невозможно. Нас могут отключить от совершенно конкретных процедур, там, конкретных подструктур, в которых мы участвуем, нас, в принципе, могут отключить, это да, вот, но это говорит только, ну, как тот же SWIFT, да, но это говорит только о крайней слабости и зависимости нашей экономики, да,
вот, ну, вот, ну да. Нужно сделать ее независимой, а для этого вкладываться в развитие собственной инфраструктуры
информационной. Нет, ни черта подобного, ни черта подобного, если вы хотите, чтобы экономика была сильной, она должна жить в конкурентной среде, потому что как только вы что-то закрываете, как только вы что-то закрываете, вы получаете продукцию низкого качества по высоким ценам. Я хочу напомнить гражданам, которые, значительная часть из которых либо ездит на немецких автомобилях, либо хотят ездить на немецких автомобилях, да, потому что у них денег не хватает на них, что вот когда было две Германии, вот, то в Федеративной Республике Германия, в Западной Германии производили BMW, а в ГДР производили Трабант. Трабант был еще смешнее, чем Жигули. Понимаете? Вот, потому что там не было конкуренции, и там был протекционизм, там и так далее, да? А Западная Германия, ее автомобильные заводы конкурировали с японскими, американскими, французскими, и сделали BMW. Понимаете? Вот, вот разница BMW, Mercedes и все прочее. Вот. И если вы закрываете экономику, то все эти разговоры про импортозамещение – это вранье. Они заканчиваются одним уничтожением продуктов. Такого бреда у нас, такого бреда, как сейчас, в нашей стране не было никогда. Слушайте, они сколько уже тысяч тонн продуктов нормальных уничтожили бульдозерами. Зачем, скажите, пожалуйста?
Мировая практика, Леонид Яковлевич. Бастующие фермеры где-нибудь в Западной Европе также все это выливают прекрасно в канаву, они раздают в детские дома.
Да кто бастующие фермеры, извините, пожалуйста, они у них свой такой, так сказать, групповой эгоизм.
Что с контрафактом? Что делают с контрабандой? Уничтожают, Леонид Яковлевич, вы
зачем
прекрасно это
уничтожать?
Знаете.
Зачем уничтожать еду? Объясните, пожалуйста, почему ее нельзя раздать?
Для того, чтобы потом эту еду купить уже у российских производителей и ее уже поставлять в те социально значимые заведения,
в которых этого не хватает. Посмотрите структуру питания наших пенсионеров. Посмотрите, ну, это опубликованные вещи. Этот самый пацан из Росстата, 37 лет мальчику, значит, он еще не успел там наврать много, да? Вот просто времени не хватило, я думаю, наврет еще. Значит, посмотрите структуру питания, продовольственную корзину наших пенсионеров. И вот при этом
так уничтожать продукты. Так нужно пенсии делать выше. А не продукты раздавать, Леонид Яковлевич.
Значит, продукты таким, да. Тоже надо раздавать. Нельзя уничтожать труд человеческий. Это грех. Понимаете, вот этого нельзя делать. Этого нельзя делать никогда. Уничтожать продукты нельзя. Вот. Вы говорите, что они, ну, вообще все эти контрсанкции – это чушь собачья и признание нашей дикости и отсталости.
Так же, как и санкции, тоже чушь собачья.
Нет, санкции не чушь собачья. Санкции бьют по нашей экономике еще как. Вот, они хотели ударить по экономике, они ударили по экономике, да? Вы можете говорить, и мы можем говорить, что это не соответствует каким-то принципам свободы торговли там, и так далее.
Вот,
не
соответствует. Чушь собачья. Нельзя.
Нет, простите,
плохо,
они...
зло.
Понятно, но они достигают своей цели. А контрсанкции наши, они демонстрируют нашу отсталость. Могу пояснить, почему. Значит, потому что, что сделали там американцы, европейцы и так далее? Они сказали, ребята, вы тут себя плохо ведете, вы захватили Крым, вы такие-сякие, там, Боинг сбили. Вот, поэтому мы вам не дадим того, что вы у нас хотите получить. Вы хотите у нас получить нашу банковскую систему, мы не дадим. Вы хотите у нас покупать ваши богатые люди, у нас виллы во Флориде, мы не позволим, там и так далее, и так далее.
Но вот. В ВТО на вас будем жаловаться.
Да, да. А что мы сказали в ответ? А мы сказали, значит, так. Мы что сказали? Мы не позволим вам пользоваться Сбербанком? Нет, не сказали. Мы сказали, мы не позволим вам покупать имение в Сызране? Не сказали. Мы сказали другое. Ах так, мы тогда не будем у вас покупать вашу жратву. Да? Вот. Потому что мы тем самым признали, что мы не производим ничего привлекательного для мира. Ну, или почти ничего, да? А мы только можем себя ограничить, Воронеж бомбить, да? Теперь, результат этого дела, смотрите, результат этого дела. Да, примерно... Что-то, по-моему, 0,5%, что ли, экспорта Евросоюза оказалось под ударом, примерно 0,5% или, может, процент, да, и они как-то этот вопрос решают у себя, у них есть пострадавшие, но у нас пострадала вся страна, потому что у нас возросли цены на продовольствие, так? Теперь смотрите, кто-то привозит под видом белорусского сыра, привозит нормальный сыр. Да, кстати говоря, наше все население стало питаться пальмовым маслом, от которого онкология. Понимаете, это вообще преступление. Пальмовое масло нигде не используется для еды. Да? Это используется в какой-то лакокрасочной промышленности и прочем. У нас его добавляют в сыр, в молоко, там еще куда-то. Да? Вот. Это онкология. Нельзя травить свое собственное население. Да? И чужих нельзя, уж своих тем более нельзя. Вот. Значит, теперь смотрите. Кто-то привез пармезанскими тропами через Белоруссию, привез чего-то. Да? Вот. У нас поймали и уничтожили. Хорошо, ребята, если вы говорите, что это сделано в нарушение закона, ля-ля, тополя и так далее, окей, конфискуйте. Тот мужик, который это привез через Белоруссию, он прибыли не получит, наоборот, получит убытки, может быть, даже ответит по суду там и так далее. Но сыр-то, помидоры-то чем виноваты? Ребята, вы чего? У вас голодных до хрена. У вас полно у нас, к сожалению, у нас, а не у них, да? Они-то сами, у них все в порядке, да? Вот. У нас полно людей, которые плохо питаются. Ну, раздайте это дело. Раздайте, не уничтожайте. Ну, как можно? Слушайте, Путин только что на праздновании этой самой снятия блокады, там вообще чуть ли не со слезами на глазах, значит, вспоминал блокаду. У меня мой отец всю блокаду был в Питере. Всю блокаду был в Питере. Вот. И все его, вся его семья, и младший брат, и младшая сестренка, они вот все эти дни были в Ленинграде, да?
Сейчас не Великая Отечественная война, Леонид Яковлевич. Сейчас уже как-то живем по законам рынка, так происходит.
При чем здесь рынок? Притом, это не рынок, это самовластие.
Если вы кому-то раздаете продукты, вы сознательно говорите, что вот этот человек потом другие продукты уже не купит, потому что у него есть.
А он и так не купит, у него денег нет. Вот. Это шлея под хвост попала. Это шлея попадает под хвост. А почему денег у него нету? Это начальство тоже просто погулять вышло, да? Оно к этому не имеет никакого отношения.
Еще одна тема, которую мы успеем сейчас затронуть, это Венесуэла. Вы за кого? За Гуайдо, за Мадуро?
Я за венесуэльский народ. Я Гуайдо не знаю, и Мадуро, в общем-то, ну, про Мадуро я знаю, что к нему Чавес являлся в виде птицы и учил его, как надо управлять страной. То есть Мадуро, конечно, совершенно конченый идиот, по-моему, с моей точки зрения, мое оценочное суждение, да, вот, а, значит, кроме того, я знаю, что у вице-президента Мадуро арестовали на частных счетах $3 миллиарда. 3 миллиарда долларов. Я полагаю, что Мадуро тоже, так сказать, не сильно бедный парень, да? Вот. То есть они там все совершенно оборзели, воруют просто по-дикому и так далее, да? Про Гуайдо я знаю, ну, кроме того, что какой-то симпатичный парень, он, я знаю только одно. Он законно избранный человек. Вот он законно избранный человек. У них там ситуация какая? У них выборы президента были очевидно фальсифицированными, же никто, кроме нас, толком не признал, да? Вот. А выборы парламента были... признанными, в том числе Мадуро признал выборы парламента. Потом, когда парламент занял антимадуровскую позицию, Мадуро парламент этот разогнал. Но он не имел права его разгонять. То есть переворот совершил Мадуро, пытался совершить, да? Парламент его послал. Это, слава тебе, Господи, не те времена, как матрос-железняк закрыл учредительное собрание.
Караул устал.
Да, а там вот это не получилось, да? Вот. Поэтому я просто за венесуэльский народ. Понимаете, Венесуэла дает дикое количество беженцев, оттуда бегут люди, там нечего жрать, там вообще довели до страну, до полного края. Совершенно очевидно, что у Мадуро нет никакого будущего. Он, конечно, может, вот что еще может сделать с Мадуро? Мадуро может довольно многих убить. Вот, он может начать стрелять из пулеметов по толпе, вот, и сколько-то дней, недель или, может быть, даже месяцев подержаться у власти, но тогда его повесят. Вот, сейчас у них, или какой-то у них там способ казни, я не знаю, вот, сейчас они ему говорят, оппоненты Мадуро, говорят: «Мадуро, садись в самолет и вали отсюда, мы тебя отпускаем».
Среди этих оппонентов, я так понимаю, очень много зарубежных стран, которые почему-то говорят, вмешиваясь в суверенные дела суверенного государства, что кому делать.
Вы картинки видели в Каракасе? Фотографии.
Леонид Яковлевич, да? Пока я не потрогал что-то, я в картинки не верю.
Да нет, подождите.
Потому что я видел картинки из митингов за Мадуро, и там так много людей, Леонид Яковлевич.
Нифига.
И все нифига. Такие счастливые.
Нет, нет.
Вы посмотрите на их лица. Это просто... Они плачут от счастья, увидев своего лидера, которому является Чавес в виде птицы.
Да,
это
да,
вы,
да, да.
Поэтому какие вот картинки
Чавес,
вы...
Чавес мало того, что в виде птицы, Чавес провел переговоры с Иисусом Христом и договорился об избрании латиноамериканского папы. Это тоже Мадуро сказал. Мадуро сказал. Чавес провел переговоры с Иисусом Христом.
Тем более, нет оснований не верить Мадуро.
Мадуро никаких оснований. Вот понимаете, когда на улице Каракаса выходят миллионы людей, то я просто из уважения к роду человеческому, вот из уважения к человеку, как человеку, да, неважно, он венесуэлец или папуас, да, вот, или русский, или еврей, из уважения к человеку я понимаю, что вот миллионы людей вывести на улицу нельзя. Это никто не может сделать. Это не может сделать ФСБ, это не может сделать ЦРУ, это никто не может сделать. Это люди вышли, понимаете? Людей достал товарищ Мадуро. Вот. И мне кажется, что в этой ситуации, ну, вот эта вот позиция, ну, вроде бы наши уже потихонечку отъезжают от нее, уже брата Мадуро уже не так поддерживают, как там неделю назад, вот. Но важно, чтобы там все успокоилось. Причем, понимаете, ситуация в Венесуэле лучше, чем наша. Надо понимать, да? У нас, когда начнется то же самое, у нас будет хуже. Потому что в Венесуэле есть парламент, законность которого все признают. И там разные люди. Там есть, которые за Мадуро, там есть, которые против Мадуро, там и так далее. И парламент, сам по себе, вот легитимный парламент, он, во-первых, является консолидацией протеста, и, во-вторых, он этот протест вводит более или не менее в легитимное русло. Более или не менее, да? Любой человек, который хочет стать президентом вместо Мадуро, он, с учетом того, что есть легитимный парламент, он должен действовать более или менее законными средствами. У нас, когда и если это случится, у нас что, кто-нибудь будет ориентироваться на авторитет Государственной Думы? У него какой авторитет? Не просто ниже плинтуса, у него вообще отрицательный этот авторитет, да, у Государственной Думы, у Совета Федерации с этими бандитами, которых арестовывают прямо на заседании, да?
Арестовывают, вот. Бандитов арестовывают?
Ну, да, конечно, конечно, потому что они члены Совета Федерации, вот, ну и так далее. Поэтому у нас будет, я думаю, хуже, а венесуэльский народ, я надеюсь, наведет порядок,
конечно. Так может дать ему возможность, а не требовать от венесуэльского народа и блокировать какие-то счета и передавать еще кому-то подождите. Там...
Так они и дают возможность, просто
нет,
они
смотрят. Подталкивают.
Да ну,
Господь. Они не дают возможность, они подталкивают.
Ну, Господь с вами. Господь с вами. Там сначала произошло объявление, ну, там, глубочайший кризис, и в этом кризисе Гуайдо и парламент, который за ним стоит, он спикер парламента, его избрали, да, это не то, что он там
просто погулять. Гуайдо выходит и говорит, я, значит, временно исполняющий обязанности совершенно президента совершенно Венесуэлы. Дело я том, так что... решил.
Нет, сразу, нет.
И сразу твиты пошли, да, простите, мы тебя признаем. Простите.
Это
да.
Не он так решил парламент Венесуэлы, легитимность которого все признают, так, никто не признает разгона парламента, совершенного Мадурой, то есть попытка государственного переворота со стороны президента Мадуро, да, этого никто не признает. В условиях безвластия кто-то берет на себя какой-то единственный легитимный орган, который там есть, он берет на себя. Что было у нас в 17-м году, когда государь подписал отречение, сказал, все, я больше вам не царь, сказал Николай Александрович Романов, да, вот, Государственная Дума осталась единственным легитимным законным органом в нашей стране, да, и Государственная Дума взяла на себя ответственность за власть, пока не соберется учредительное собрание. Учредительное собрание разогнали большевики, дальше известно, вот, но это совершенно нормально, легитимный парламент должен взять на себя ответственность, он ее на себя взял, вот, а дальше, когда Мадуро пытается это все как бы уничтожать, то тогда мир говорит, значит так, кто у них там пользуется легитимностью? Гуайдо, а больше никого не осталось. Ну все, вперед, ребята. Дальше уже вы разбираетесь между собой. Дальше там будут выборы. Кстати, Гуайдо признают как президента именно временного для организации выборов. Организует выборы, кто победит, а Господь его ведает.
То есть вам вот эта позиция государств, которые признают вот этого лидера временным президентом, в принципе, ничего сверхъестественного в этом не видится.
Ну, конечно, это совершенно нормальная вещь, и правильно было хорошо. Бы, мне кажется, если бы наши к этому присоединились и вместе собрали бы, ну, вот что, мне кажется, следовало бы сделать, да, в такой ситуации, следует собрать какую-то международную группу, так, куда бы входили там страны-кредиторы, между прочим, которые там миллиарды вбухали, да, мы, Китай, там, и так далее, тоже заинтересованы в том, чтобы деньги назад получить, да, вот, страны-соседи, которые заинтересованы в том, чтобы поток беженцев снизился, ну и так далее, да, вот какая-то такая группа по Венесуэле, да, которая должна как-то вообще контролировать ситуацию, на самом деле, и сказать этому Гуайдо, парень, ты, конечно, там сильно суверенный, мы тебя все понимаем,
там, и так вопрос далее. Из зала, вы всерьез думаете, что Российскую Федерацию в эту группу стран включили бы?
Вы знаете, ну, пока у нас российская спикером от Российской Федерации является Мария Владимировна Захарова, вот, то нас, понятное дело, на порог никуда не пускают. Это ясно совершенно. Нет,
секундочку, только что была фантазия о том, что неплохо было бы, чтобы такая группа стран собралась, в том числе те, которые кредитовали, и тут же говорить о том, что, ну да, вполне справедливо, что Россию в эту группу не включили.
Подождите, ну, так нет, так надо перестать хамить всему миру, да, вот, надо перестать использовать какую-то площадную брань в дипломатии, да, не надо сажать представителя в ООН, который будет орать там то ли на британцев, то ли на американцев, в глаза смотри, вот, вообще перепутал, где он находится, не на допросе, где он допрашивает, да, вот, и тогда, конечно, с нами бы все сотрудничали.
Почему нет? Мы можем дискутировать с вами, Леонид Яковлевич, до бесконечности, но хотелось бы предоставить слово и нашей аудитории.
Безусловно.
Поэтому я предлагаю сейчас слушателей уже подключаться, ну и поехали. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира, что еще у нас? СМС плюс 7925888894,8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Василий Орлов спрашивает, скажите, а могут ли быть честными выборы в условиях монополизации СМИ? Выборы ведь замеряют результат их совокупного влияния на население. Видимо, намек как раз на выборы президента на Украине. Пожалуйста, Леонид Яковлевич.
Ну, или у нас.
Или у нас, да.
Да, потому что на Украине, в Украине нет единства в СМИ, и значительная часть СМИ против президента Порошенко и получит его так, что вообще Путину не снилось. Вот. Значит, мне кажется, что выборы все равно показывают какое-то настроение народа, даже когда СМИ монополизированы, когда они монополизированы, фактически монополизированы у нас. Да? Значит, потому что все-таки, когда ты приходишь на избирательный участок, ты сам ставишь крестик. И, конечно, надо, чтобы СМИ были нормальными, но даже если нет нормальных СМИ, все равно надо проводить нормальные выборы под международным контролем.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Андрей вас беспокоит. Вот вы сказали, одного 70-летнего узника выпустили, а вот у нас вот это в районе 20 лет возглавлял глава Постригань, и его арестовали, он из больницы перед арестом не вылазил, кардиологически больной, и умер вот на этой неделе, его не выпустили за то, что он замешан в дело о подмосковных помойках. Вот как вы это прокомментируете, что человека не выпустили и такого больного из тюрьмы?
Ну, вы знаете, мои соболезнования его близким. У нас вообще постоянно происходит ужасная жестокость и безобразие. Вот, постоянно, к сожалению. И то, что выпустили Владимира Васильевича Хвачкова, это, конечно, наверное, здесь есть политический компонент. Вот, я все равно, понимаете, я все равно считаю, что когда человек выходит из тюрьмы, это хорошо. Да? Вот, ну, если он с ножом не бегает и не будет людей убивать, то это хорошо. Вот, а у нас происходит постоянное безобразие. Вот, и, например, вот, ну, вещь, которую вы наверняка знаете, то, что в Ростове взяли эту активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко, да, и вот у нее трое детей, она, ну, как это называется, мать-одиночка, в общем, она сама с ними живет, да, вот, и ей не разрешили, взяв ее под домашний арест, абсолютно ни за что, просто вот совсем ни за что, да, вот, ей в режим домашнего ареста отказались включить право проводить сына в школу, так, и право посещать смертельно больную дочку в больнице. Дочка умерла сейчас. Она умерла не потому, что так решил суд, да, хотя бог его знает, знаете, контакт с мамой, иногда такие вообще силы в организме освобождают, да, что это, в общем, точно сказать нельзя. Вот, у нас страшная жестокость, кстати, вот скоро будет этот марш материнского гнева послезавтра, вот, у нас страшная совершенно жестокость, которая связана не просто с традициями жестокости нашей правоохранительной системы, но, конечно, связана с тем, что у нас очень слабый или там нулевой контроль общества за теми, кто этим обществом управляет.
Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Надеждин.
Сейчас плохо
практически
было.
Не слышно.
Не слышно было, да. Попробуем еще. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну, в эфире, пожалуйста.
Да, меня Юрий зовут, практикующий бизнесмен, как раз продуктов питания с 92-го года. Вот я хотел сказать по поводу утилизации продуктов, вернее, их уничтожения. Владимир Владимирович, он с одной стороны прав, с другой стороны, ну, если сказать политкорректно, очень лукав. Действительно, есть в мире практика, когда это все уничтожается, но эта практика, она посеяна либеральными всякими мультинациональными конторами, для которых не интересы людей важны, а интересы котировки акций. Там все очень просто считается. Сегодня мы утилизируем там тонну чего-то или тысячу тонн, значит, соответственно, цена на продукт не упадет, у нас показатели не ухудшатся, значит, стоимость акций не упадет. На людей наплевать. Второе, очень важно понимать, что утилизация зачастую происходит по причине подходящих сроков годности. То есть люди смотрят, что этот товар просто, ну, не сбыть. Вот. И как бы поэтому его утилизируют.
Внимание, вопрос, да.
Совершенно другое.
Да, это комментарий или вопрос? Да.
Нет, это как бы как раз я говорю
комментарий.
Поддержку вот для...
Леонид Яковлевич. Леонид, секундочку, да, а можно?
Спасибо.
Да, да, да. Я просто вам тогда встречный вопрос. Но тогда, давайте, если эта тонна продуктов уходит кому-то, кому вы продавали раньше продукты, значит, эту тонну не купит у вас?
Это слишком упрощенная трактовка. Есть понятие спроса-предложения и эластичности всего этого дела. Кроме того, при, ну, скажем так, правильном целеполагании всегда находится и способ его решения. Вот. Ну, есть социально незащищенные слои, есть пенсионеры. У меня точно так же, как у Леонида Яковлевича, родители в блокаду жили. И мама моя, слава богу, пока жива-здорова, ела суп из обоев. Вот. Есть куда деть продукты.
Есть, просто есть куда.
Владимир Владимирович, он как бы так...
Принимается, ну, принимается, как... ну, за вашу позицию.
Просто есть масса людей, я хочу просто добавить, да, есть масса людей, которые не могут этого все равно купить, и в этом смысле этого не будет. А я, когда учился в школе, я помню, что вот эти картинки, как там давят бульдозерами яблоки, да, они демонстрировались у нас, нам объясняли, посмотрите, какая дикая система капитализм. Посмотрите, какая это дикая, бесчеловечная, безумная система, да, и вот мы сейчас там уже от этого давно отказались, а мы ровно это и делаем.
Вас что-то не переубедило, что эта дикая система капитализма плоха.
Потому что в системе...
И вы стали диссидентом, видите как?
Видите, в системе капитализма, на самом деле, было и есть очень много проблем. И система капитализма отличается не только тем, что она более разумно организована, а тем, что внутри системы заложены механизмы ее улучшения.
Не успеем больше, Леонид Яковлевич.
Увы.
Да. С нами был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Спасибо, Леонид Яковлевич.
Вам спасибо. Еще. Обязательно.